Вы слушаете радио «Рыжий сентябрь».
Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Светлана Долинина и программа «Поэзия города белых ночей». И сегодняшняя программа посвящена творчеству и биографии Вадима Сергеевича Шефнера. За помощь в подборке материала я хочу поблагодарить Валентину Егорову. Вадим Сергеевич Шефнер. Внук двух адмиралов. Поэт, прозаик и фантаст. Он родился 12 января 1915 года в семье пехотного офицера. Его биография началась в санях по пути из Кронштадта в Петроград. Мать везли в родильный дом по льду Финского залива, довезти не успели. Она родила в дороге. Досталась мальчику богатая родословная. Немногие способны похвастать рукописной фамильной книгой, где хронологические записи ведутся, шутка ли сказать, с 1728 года. А Шефнеры переселились в Россию из Прибалтики и еще раньше. И предки поэта по материнской линии – Линдстромы, выходцы из Швеции, обосновались в Петербурге в 17 веке. С той поры кораблестроители – военные инженеры, лейб-медики, флотоводцы, гвардейские пехотные офицеры значатся в генеалогическом древе Вадима Шефнера. И деяния их на пользу российского государства заслуживают добрых слов. Дед по линии матери Евгении Владимировны фон Линдстрем был вице-адмиралом. А дед по линии отца Алексей Карлович Шефнер был адмиралом флота и основателем порта Владивосток. В его честь назван Дальневосточный мыс и улица во Владивостоке. Сергей Алексеевич Шефнер, отец Вадима, окончил пажеский корпус и стал офицером Московского лейб-гвардии полка царской армии. Вадим навсегда запомнил своды Андреевского собора, куда его водила мать, чтобы молиться за отца. После революции отец служил военным специалистом в Красной армии. Умер от туберкулеза голодной зимой 1923 года. Будущему поэту в ту пору было 8 лет. Почти все детство и юность Вадим провел в Петрограде, на шестой линии Васильевского острова, которую считал одной из самых красивых улиц города. Когда после революции в Петрограде начались перебои с продуктами, Евгения Владимировна увезла сына к няне в деревню Тверской губернии. Об этом времени поэт почти ничего не помнил, только русскую печь и уют избы. Вот что он пишет об том периоде жизни в своих воспоминаниях. «Позже, когда стало голодно, мать увезла меня в деревню к няне, в Тверскую губернию. Место было глухое. Помню, зимой няня держала собаку в сенях, а меня и днем не выпускали на улицу одного. Волки забегали в деревушку средь бела дня. Керосину не было, по вечерам жгли лучину. Лучину вставляли в каганец, довольно конструктивный прибор из кованого железа, огарки падали в корыце с водой. Возможно, воспоминания об этой оставленной избе и собаке в сенях навеяли тему и строки для стихотворения «Сторож», на которое написал песню Григорий Гладков. Песня эта называется «Верная собака». Давайте послушаем.
От домика осталась печка, да черная труба над ней, да сиротливое крылечко из грубо тесанных камней. Да сиротливое крылечко из грубо тесанных камней. Двор зарастает дикой мятой, а все же на крылечке том сидит, как прежде, пес лохматый и стережет сгоревший дом. Сидит, как прежде, пес лохматый и стережет сгоревший дом. Днем он в лесу или на болоте живет, охотясь кое-как, но к ночи здесь всегда найдете его глядящего во мрак. Но к ночи здесь всегда найдете его глядящего во мрак. Ведь он и сам, наверное, понял, что не дождется никого, но помнит теплые ладони и голос, кликавший его. Но помнит теплые ладони и голос, кликавший его. И по ночам из бурелома, из тьмы весной, из мглы сырой, шаг чей-то легкий и знакомый ему мерещится порой. Шаг чей-то легкий и знакомый ему мерещится порой. Двор зарастает дикой мятой, а все же на крылечке том сидит, как прежде, пес лохматый и стережет сгоревший дом. Сидит, как прежде, пес лохматый и стережет сгоревший дом.
В 1921 году отца Вадима перевели на службу в Старую Руссу. Семья уехала вслед за ним. В Старой Руссе родилась младшая сестра Вадима, Галина. И там же Вадик впервые по-настоящему заинтересовался чтением. Читать он научился раньше, но это занятие его не увлекало. А интерес к чтению в нем пробудил альбом с военно-патриотическими открытками, которые сопровождались наивными стихами. Когда отец Сергей Алексеевич скончался от туберкулеза, мальчик какое-то время жил в детском доме, в который мать устроилась работать воспитательницей. А в 1924 году Шефнеры вернулись в Ленинград. О днях своей молодости он подробно рассказал в повести «Имя для птицы». Что было самым мучительным в детстве? Пожалуй, две мысли, навязчиво сверлившие мозг. Одна о еде. И в Петрограде, и в провинциальном детском доме о том, как одолеть голод, и дети, и взрослые помышляли денно и ночно. И другая мысль о тепле. На все мои ранние жизненные впечатления накладывалось ощущение озноба, тоски по теплу, не по душевному, а по самому обыкновенному, печному, признавался Вадим Сергеевич. Стихотворение «Петроград». Подворотен сырые своды и травинки между камней. Госпитальные пароходы, Петроград моих детских дней. Хитрой памятью упакован этот город в цветной туман, в золотую фольгу былого, в сказок розовый целлофан. Но припомню дни голодовки, холод, сгустки декабрьской мглы. Из рождественской упаковки выпирают его углы. Выпирают событий ребра сквозь уюта тонкий жирок. Петроград, ты был очень добрым, но счастливым ты быть не мог. «И кто знает, — говорил Вадим Сергеевич, — проведи я свои детские годы в сытости и тепле, не получи я того жесткого тренажа, смог бы ли я выдержать голод и холод ленинградской блокады?» Но детство было не только трудным, а все же и золотым, и чудесным. И какой бы унылой ни выглядела порой обыденность, чудеса в детстве ждали на каждом шагу, несли с собой радость и поэтическое видение мира. Детство. Ничего мы тогда не знали. Нас баюкала тишина. Мы цветы полевые рвали и давали им имена. А когда мы ложились поздно, нам казалось, что лишь для нас загорались на небе звезды в первый раз и в последний раз. Пусть не все нам сразу дается, пусть дорога жизни крута, в нас до старости остается первозданная простота. Не во чьей и не в нашей власти ощутить порою ее, но в минуты большого счастья обновляется бытие, и мы вглядываемся в звезды, точно видим их в первый раз, точно мир лишь сегодня создан и никем не открыт до нас. И таким он кажется новым и прекрасным не по летам, что опять, как в детстве, готовы мы дарить имена цветам. Характер в человеке закладывается рано. Самые тяжелые камни, по справедливому замечанию поэта, людям приходится ворочить в детстве. Выдержка, упорство, честность и вера в добро с детства стали ключевыми качествами характера Вадима Шефнера. Его мама много времени уделяла чтению, знала наизусть огромное количество стихов. И любовь к художественному слову поэт, по его собственному признанию, унаследовал именно от нее. Хотя в детстве серьезной поэзии у него не получалось. Вместо этого Вадим писал хулиганские стишки, а в шестом классе даже написал песню скабрезного содержания. После окончания средней школы в 1931 году поступать в вуз Шефнер не решился. И на это было две причины. Во-первых, не хватало знаний по математике, к которой у будущего поэта не оказалось никаких способностей. Но основной причиной, конечно, было то, что во всех анкетах тех времен был вопрос о социальном положении. И, как рассказывает сам Вадим Сергеевич, он всегда писал «из дворян». А поскольку его отец был военным в царское время, то он попадал в категорию лишенцев. Лишенец – это неофициальное название гражданина РСФСР, лишенного избирательных прав. С 1916 по 1936 годы, согласно Конституции РСФСР от 918 и 925 годов. Права голоса были лишены торговцы, посредники, затем священники и монахи и бывшие царские офицеры. Совершеннолетние, свыше 18 лет, члены семей лишенцев также не имели права голоса. И лишенцы не могли получать высшее образование, часто лишались права проживать в Москве и Ленинграде. То есть формально не запрещалось учиться в школе и в институте, но при этом заявлялось, что на всех мест не хватает, и поэтому советская власть в первую очередь будет обеспечивать возможность образования для детей трудящихся. А дети эксплуататоров подождут. Поэтому юноша решил получать образование по системе ФЗУ – фабрично-заводского ученичества. Таких студентов в шутку называли «фабзайцами». Он обучался в учебно-химическом комбинате имени Менделеева, а, закончив обучение в керамической группе комбината, устроился на завод «Пролетарий» – кочегаром по обжигу фарфора. И тогда же начал писать первые серьезные стихи. Атмосфера того времени была очень напряженной. И поэтому хорошо, что Вадим Шефнер заранее побеспокоился и сумел, благодаря работе на заводе, получить справку, что принадлежит к рабочему сословию и в списках лишенцев не числится. Это помогло ему добраться и до высшего образования, до которого он дошел только в 1935 году, когда поступил в Ленинградский университет на рабфак. И 3 года он одновременно и учился, и работал. До войны успел сменить немало рабочих профессий. Работал в должности инструктора по физкультуре, формовщика в литейном цехе, чертежника-архивариуса, библиотекаря. Первая публикация Вадима Шефнера состоялась в 1933 году. Одно из его стихотворений опубликовали в заводской многотиражной газете. Во время учебы в университете он посещал литературную группу при газете «Смена», а с 1938 года был членом семинара-студии «Молодое объединение» при Союзе писателей в Ленинграде. Руководил этим семинаром Александр Ильич Гитович. хорошей знакомой Анны Ахматовой, которая, наряду с Заболоцким и Зощенко, приглашалась к работе в семинарах. Регулярные публикации у Шефнера начались в 1936 году, сначала в газетах, затем в солидных журналах. После приема в Союз писателей в 1940 году был издан первый самостоятельный сборник стихов «Светлый берег». И несколько стихотворений оттуда Шефнер включал во все свои последующие сборники. Когда началась война, Вадим Сергеевич на второй же день написал стихотворение «Верим в победу». «Против нас, полки сосредоточив, враг напал на мирную страну. Белой ночью, самой белой ночью начал эту черную войну. Только хочет он или не хочет, а свое получит от войны. Скоро даже дни, не только ночи, станут для него черны». А потом долгое время поэту было не до стихов. Вадим Шефнер нес службу в батальоне аэродромного обеспечения осажденного Ленинграда, хотя до войны имел белый билет. У Вадима с детства была травма глаза, видел он только правым. Поскольку в непосредственное прикосновение с неприятелем батальон не вступал, в октябре их перевели на снабжение по второй армейской блокадной норме – 400 граммов хлеба в день. В ноябре норма стала еще ниже – 300 граммов. Начался голод, до весны дожили не все. Чтобы пополнить паёк, мы стреляли ворон, хотя начальством это возбранялось, пишет в воспоминаниях Шефнер. Позже об этом в полушутливой форме упомянет в сборнике «Стихи из Лахты» его друг Виктор Федотов. «Велению музы подшефной, в душе пересилив себя, поэт лирический Шефнер в землянке варил воробья». При учете морозов первой блокадной зимы это привело к серьезному истощению. В феврале 1942 года красноармеец Шефнер попал в госпиталь с дистрофией. «Несколько дней я был плох и лежал в той палате, откуда пациентов выносили главным образом в подвал. В морг», – вспоминал поэт. Но на грани жизни и смерти он написал строки, вошедшие в антологию «Победы». Свой город отстояв ценою бед. Не сдали Ленинграда ленинградцы. Да, в нем ключи чужих столиц хранятся, ключей к нему в чужих столицах нет. Чуть только он пошел на поправку, он в госпитале зря время не терял и публиковал много стихов агитационного характера, под которыми подписывался боец Вадим Шефнер. И это принесло свои плоды. Летом 42-го, по окончании лечения, Вадим был передислоцирован в армейскую газету «Знамя Победы». И там работал как поэт и как рядовой журналист. Наряду со стихами писал очерки и заметки о конкретных людях, о бойцах переднего края после поездок и пеших походов в части. И о ленинградцах тоже писал. Работа со словом дала толчок поэтическому творчеству, и в итоге вторая книга «Защита» вышла в Ленинграде в 1943 году, в разгар блокады. Одно из самых известных стихотворений этого сборника – «Зеркало». Давайте послушаем его в исполнении автора.
Зеркало. Как бы ударом страшного тарана здесь половина дома снесена, и в облаках морозного тумана обугленная высится стена. Еще обои порванные помнят о прежней жизни, мирной и простой, но двери всех обрушившихся комнат раскрытые висят над пустотой. И пусть я все забуду остальное, мне не забыть, как на ветру дрожа висит над бездной зеркало стенное на высоте шестого этажа. Оно каким-то чудом не разбилось, убиты люди, стены сметены. Оно висит, судьбы слепая милость, над пропастью печали и войны, свидетель довоенного уюта, на сыростью изъеденной стене тепло дыханья и улыбку чью-то оно хранит в стеклянной глубине. Куда ж она, неведомая, делась? Иль по дорогам странствует каким? Та девушка, что вглубь его гляделась и косы заплетала перед ним. Быть может, это зеркало видало ее последний миг, когда ее хаос обломков камня и металла, обрушась вниз, швырнул в небытие. Теперь в него и день, и ночь глядится лицо ожесточенное войны, в нем орудийных выстрелов зарницы и зарево тревожные видны. Его теперь ночная душит сырость, слепят пожары дымом и огнем. Но все пройдет, и что бы ни случилось, враг никогда не отразится в нем.
Великую Отечественную войну Вадим Шефнер окончил в звании старшего лейтенанта. В 1945 году вступил в партию. А после победы вернулся домой с двумя военными орденами Красной Звезды и Отечественной войны второй степени. И с медалями, в число которых входит и медаль за оборону Ленинграда. На удостоверении к медали за оборону Ленинграда напечатано стихотворение самого Вадима Шефнера. «Чем бой суровей, тем бессмертней слава. За то, что бьешься ты за Ленинград, медаль из нержавеющего сплава тебе сегодня вручена, солдат. Пройдут года, пройдет череда столетий, и пусть мы смертны, но из рода в род переходить медали будут эти, и наша слава нас переживет». Заслуженные награды. Но высшая награда моей душе, говорит Шефнер, это память о тех людях, с которыми довелось мне встречаться в военные годы. И после войны он еще долго будет писать стихи о тех днях. Давайте послушаем стихотворение «Военные сны» в исполнении автора.
Нам снится не то, что хочется нам, нам снится то, что хочется снам. На нас до сих пор военные сны, как пулеметы, наведены. Они нас вталкивают в поезда, везут, не спрашивая, куда. И снятся пожары тем, кто ослеп, и сытому снится блокадный хлеб. И те, от кого мы вестей не ждем, во сне к нам запросто входят в дом. Ходят друзья до военных лет, не зная, что их на свете нет. И снаряд, от которого случай спас, осколком во сне настигает нас. И, вздрогнув, мы долго лежим во мгле, меж явью и сном на ничьей земле.
Война подарила Шефнеру одну очень важную встречу. В 1942 году он познакомился со своей будущей женой Екатериной Григорьевой. «Я мохом серым нарасту на камень, где ты пройдешь. Я буду ждать в саду, и яблонь розовыми лепестками тебе на плечи тихо опаду. Я веткой клёна в белом блеске молний в окошко стукну, в полдень на углу тебе молчаньем о себе напомню и облаком на солнце набегу. Но если станет грустно, нестерпимо, не камнем горя лягу я на грудь, я глаз твоих коснусь смолистым дымом. Поплачь еще немного и забудь». А в 1946 году у них родился сын Дмитрий. С Екатериной Григорьевой он прожил практически всю оставшуюся жизнь до ее смерти в 2000 году и пережил ее менее чем на 2 года. Без сомнения, она была героиней его лирических стихов. Давайте послушаем с вами песню в исполнении Вячеслава Ковалева «Любовь минувших лет» на одноименное стихотворение Вадима Шефнера. После окончания войны Вадим Шефнер целиком отдался литературному творчеству. Он писал много статей, делясь воспоминаниями о современниках. А в 1946 году вышел в Ленинграде его сборник «Пригород». В этой книжке, свободно помещавшейся во внутренний карман гимнастерки, была грусть, боль и неизбывная вина перед теми, кто не вернулся. Завершали книгу отрывки из поэмы «Встреча в пригороде». Это поэма о любви и войне, которая полностью была опубликована лишь в 2005 году. И никаких победных восторгов. Как раз в это время был период борьбы с космополитизмом. На поэта набросились критики, приняв немецкую фамилию за еврейскую. Вадима Сергеевича обвинили в упадничестве, декаденстве, превратном отражении советских реалий. И 4 года он почти не печатался. Справиться с давлением помогали поддержка друзей, семьи и стойкость, воспитанная войной и блокадой. В это время он занимался стихотворными переводами с китайского, с санскрита, с румынского и с языков союзных республик СССР – грузинского, белорусского, латышского. А также, не переставая, работал со словом. Декларацию собственного отношения к слову в любом его проявлении он выразил в стихотворении «Слова», написанном в 1956 году.
Слова. Много слов на земле, есть дневные слова, в них весеннего неба сквозит синева, есть ночные слова, о которых мы днем вспоминаем с улыбкой и сладким стыдом. Есть слова, словно раны, слова, словно суд, с ними в плен не сдаются и в плен не берут. Словом можно убить, словом можно спасти, словом можно пауки за собой повести, словом можно продать и предать и купить, слово можно в разящий свинец перелить. Но слова всем словам в языке у нас есть: слава, родина, верность, свобода и честь. Повторять их не смею на каждом шагу, как знамена в чехле их в душе берегу. Кто их часто твердит, я не верю тому, позабудет о них он в огне и дыму, он не вспомнит о них на горящем мосту, их забудет иной на высоком посту. Тот, кто хочет нажиться на гордых словах, оскорбляет героев бесчисленных прах, тех, что в темных лесах и в траншеях сырых, не твердя этих слов, умирали за них. Пусть разменной монетой не служат они, золотым эталоном их в сердце храни и не делай их слугами в мелком быту. Береги изначальную их чистоту. Когда радость, как буря, или горе, как ночь, только эти слова тебе смогут помочь.
Публиковал Шефнер и прозу. С 1940 года в журналах «Литературный современник», «Звезда» и другие. Но первый сборник прозы «Облака над дорогой» был издан в 1957 году. Наиболее значительным своим прозаическим произведением сам Шефнер считал повесть о ленинградской блокаде, войне и любви «Сестра печали». А в 60-е годы Вадим Шефнер неожиданно для многих обратился к жанру фантастики. Хотя для него-то как раз этот шаг был абсолютно логичен. Что натолкнуло меня на писание фантастики? Очевидно, ощущение странности, фантастичности жизни, сказочности ее. А может быть, стихи? Всю жизнь я пишу стихи, а фантастика ходит где-то рядом с поэзией. Они не антиподы, они родные сестры. Фантастика для меня – это продолжение поэзии. Иными средствами. Если вдуматься, то в поэзии и фантастике действуют те же силы и те же законы. Только в фантастике они накладываются на более широкие пространственные и временные категории. Фантастика Вадима Шефнера, которую вначале воспринимали как некую причуду известного поэта, в конечном итоге заняла весьма прочное место в его творчестве, и эксперты считают, что даже повлияла на развитие русской и мировой фантастики. А определял он свои фантастические произведения как полувероятные истории и сказки для умных. И словосочетание «сказки для умных» стало как названием сборника, так и чем-то большим. Это уже своего рода название жанра, созданного Вадимом Шефнером на грани фантастики, сказки, притчи и реализма. Самыми популярными повестями стали «Девушка у обрыва», «Дворец на троих», «Круглая тайна» и особенно «Лачуга должника». Роман случайностей, неосторожностей, нелепых крайностей и невозможностей. В 2018 году по «Лачуге должника» режиссер Александр Кот снял мини-сериал. А стихотворные вставки поэта Белобрысова, героя книги, стали практически афоризмами. «Зайцу умолвила медведица: разрешите присоседиться?» «Предстрашной жаждой опохмелки все остальные чувства мелки. Не в соборе кафедральном венчан я на склоне дня, с хрупким уровнем моральным есть подружки у меня. На чудеса лес уповал, но начался лесоповал. Насколько я, граждане, понял, для радости нету причин, поскольку мы, граждане, тонем во тьме океанских пучин. прекрасное, увы, недолговечно. Живучи лишь обиды и увечья. Цитировать шефнеровские иронические короткие стихотворения можно без конца. В 1984 году вышла его книга «Личная вечность». Ты думал о вечности? Ты в ней живешь. Ты ешь ее хлеб и вино ее пьешь. На вечные звезды ты ночью глядишь и сам из бессмертных частиц состоишь. Пусть жизнь человека не очень длинна, но каждому личная вечность дана, и пусть предстоящее скрыто во мгле, ты вечен, пока ты живешь на земле. В творчестве Вадима Шефнера есть место и лирике, и юмору, и мудрому жизненному совету, и философским рассуждениям.
Книга обид. Есть у каждого тайная книга обид. Начинаются записи с юности ранней. Даже самый удачливый не избежит неудач, несвершенных надежд и желаний. Эту книгу пред другом раскрыть не спеши, не листай пред врагом этой книги страницы. В тишине, в несгораемом сейфе души пусть она до скончания века хранится. Будет много распутий, дорог и тревог, на виски твои ляжет нетающий иней, и поймешь, научившись читать между строк, что один только ты в своих бедах повинен.
Уже ближе к 2000 годам Шефнер был награжден Госпремией СССР имени Горького, Пушкинской премией и двумя фантастическими «Странник» и «Аэлита». Из них главной он считал Пушкинскую премию, полученную в 1997 году. В 1999 на пороге 85-летия ему вручена премия «Паладин фантастики». Это тот редчайший случай, когда название премии совпадает с образом писателя, создающегося после прочтения его фантастики. Под конец жизни Вадим Сергеевич практически потерял зрение и редко выходил из дома. Он скончался 5 января 2002 года в Санкт-Петербурге на 87-м году жизни. Причину смерти прессе называть не стали. Отпевание прошло в Князь-Владимирском соборе 8 января. И, согласно воле писателя, гражданской панихиды и прощальных речей не было. Похоронен на Кузьмиловском кладбище рядом с женой. А в Петербурге на намывной части Васильевского острова есть улица Вадима Шефнера. Лучшей эпитафией, наверное, стали бы его же стихи. Непрерывность. Смерть не так уж страшна и зловеща. Окончательной гибели нет. Все явления и люди, и вещи – оставляют незыблемый след. Распадаясь на микрочастицы, жизнь минувшая не умерла. И когда-то умершие птицы пролетают сквозь наши тела. Мчатся древние лошади в мыле по асфальту ночных автострад. И деревья, что срублены были, над твоим изголовьем шумят. Мир пронизан минувшим. Он вечен. С каждым днем он богаче сто крат. В нем живут наши давние встречи, и погасшие звезды горят. А закончить сегодняшнюю передачу я хочу песней. На стихи, конечно же, Вадима Шефнера «Хорошо и привольно на свете» в исполнении Александра Цилькера. Из Питера. С любовью. Специально для радио «Рыжий сентябрь».
свете. Только мало мне жизни одной. Ожидай через пару столетий. Вот на этой поляне лесной выйду я, молодой и пригожий, с рюкзаком и гитарой в руках, в сапогах небракованной кожи и с подковками на каблуках. Мне пугать тебя нет интереса, на меня посмотри поскорей. Я принес тебе запахи леса, воскрешен по заявке твоей. Разожжем мой костер на рассвете, посидим у живого огня. Жди меня через пару столетий, да смотри, не старей без меня.
Радио «Рыжий сентябрь». Музыка вне времени.